«Я вижу, ты доволен»,
— спросила Энея, когда мы остались вдвоем, а Беттик отправился к рулю.
«Пожалуй, да».
«Почему?»
«Приключения», — я развел руками. «Вдобавок никто не пострадал».
«Если бы не портал, мы бы наверняка утонули», — заметила девочка.
«Может быть».
«Что ты чувствуешь?»
Судя по тону, Энея действительно было интересно.
«Ну, мне всегда нравилось путешествовать, убегать от рутины. Знаешь, природа дает ощутить, как бы поточнее выразиться, связь с чем-то более значительным».
Я умолк, сообразив, что моя последняя фраза сильно смахивает на цитату из проповеди какого-нибудь правоверного дзен-гностика.
«Мой отец когда-то написал поэму».
Девочка придвинулась поближе.
«Не он сам, естественно, а тот древний поэт, клоном которого был Кибрит. В этой поэме он выразил свои чувства».
Прежде чем я успел задать вопрос, она продолжила.
«Он был молод, моложе, чем ты, и его философия кажется довольно неглубокой. Но в своей поэме он попытался описать ступени, по которым человек приближается к слиянию со Вселенной. В одном письме он уподобил эти ступени делением на шкале наслаждения».
Письмо Джону Тейлору от 30 января 1818 года. Перевод Сухарева.
«Честно говоря, я слегка опешил. Мне еще не доводилось слышать, чтобы Энея рассуждала о столь серьезных вещах, а в словах насчет шкалы наслаждения чудилась некая скабрезность».
«Отец считал, что первой ступенью является близость с естеством», —
продолжала девочка. Я заметил, что Абеттик прислушивается к нашему разговору.
«Под этим он разумел творчество, отклик на чудеса природы, ну, в общем, то, о чем говоришь ты».
Я потер щеку, густо поросшую щетиной. Если не побриться в ближайшие дни, у меня отрастет борода.
Поэзия и музыка были для него такими откликами. Он говорил, что это ошибочный, но чисто человеческий путь к единению со Вселенной, что природа порождает в нас энергию созидать. Истину и воображение он воспринимал как равноценные вещи. Помнится, в письме он выразился так: «Воображение можно уподобить сну Адама. Он пробудился и увидел, что все это правда».
«Погоди, я что-то запутался. Отсюда следует, что вымысел реальнее истины?»
Энея покачала головой.
«Не думаю. В той поэме, о которой я упоминала, есть гимн Пану. Ты отворяешь двери, ужасая безмерным знанием неземных пучин».
Китс Эндимион, песнь первая, перевод Витковского.
Девочка подула на чай.
«Для отца Пан олицетворял воображение, в особенности романтическое воображение».
Она поднесла чашку к губам.
«Рауль, а тебе известно, что Пан в определенном смысле является предшественником Христа?»
Я моргнул. Неужели две ночи назад та же девочка просила рассказать ей историю с привидениями? «Христа?» — переспросил я, невольно поморщившись. Сказывалось воспитание. В словах Энеи мне послышалось нечто кощунственное. Девочка пригубила чай, затем вскинула голову и взглянула на небо.
«Отец считал, что люди, которые слышат природу, наделены романтическим, паническим воображением».
Она обняла левой рукой колени и процитировала.
«Останься необорной твердыней, высоким душем, жаждущим пустыни, что в небо рвутся, в бесконечный путь, питая разум свой, закваской будь, которая тупой земли скудель легко преобразует в колыбель. Будь символом величия природы, небесной твердью осенившей воды, стихией будь, летучей, воздушной, не будь ничем иным».
Джон Китс, «Эндимион», песнь первая, перевод Витковского.
Некоторое время все молчали. Я, можно сказать, вырос на поэзии, на грубых пастушеских балладах, песнях Мартина Селена, садовом эпосе, где рассказывалось о приключениях юных Тихо и Гли и кентавра Рауля, и с измальства привык слушать стихи под звездным небом. Впрочем, большинство стихотворений, которые я знал и любил, были куда проще отрывка, прочитанного Энеей. «Значит, вот как твой отец представлял себе счастье?» — спросил я, наконец, нарушив молчание.
Энея тряхнула головой. «Вовсе нет», — ответила она. «Это всего лишь первая ступень. Чтобы достичь счастья, надо преодолеть две другие».
Девочка закрыла глаза и принялась декламировать ровным мелодичным голосом, но не нараспев, как то в обычае у людей, чья манера читать стихи губит поэзию.
«Но и так бывает, что ведут за шагом шаг к овеществлению призраков ночных две страсти, два стремления роковых. Любовь и дружба — вот их имена, им власть над человечеством дана».
Я поглядел на громадный диск Луны, исчерченный вихревыми потоками. По оранжевому диску ползли буро-желтые облака. «Вот как!» — признаться, я был слегка разочарован. «Сначала природа, потом дружба с любовью, и все?»
«Не совсем. Отец считал, что настоящая дружба между людьми больше, чем умение слышать природу. Но выше всего он ставил любовь».
Я кивнул. «Церковь учит тому же самому. Возлюби Господа и ближнего своего».
«Угу», —
пробормотала Энея, допивая чай.
«Отец разумел плотскую любовь. Секс».
Она снова закрыла глаза.
«Познал я сладость тайников души и страсти, что когда-то сердце жгли, все в почву удобрениями легли, питая корни древа, чтобы ввысь в благоухание неба вознеслись мои плоды».
Я не сразу нашелся, что ответить. Допил кофе, прокашлялся, бросил взгляд на громадную луну и на по-прежнему видимый Млечный Путь, и, наконец, произнес: «Ты хочешь сказать, что он был в курсе?» Мне тут же захотелось дать себе подзатыльник. Девочка наверняка не понимает, о чем речь. Она цитирует древнюю поэзию, но с тем же успехом и столь же невинно могла бы цитировать какой-нибудь эротический трактат. Глаза Энеи сверкали в лунном свете.
«Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось моему отцу с его философией».
«Горацио, в мире много кое-чего, что в вашей философии не снилось». Шекспир, Гамлет, акт 1, сцена 5, перевод Пастернака.
«Понятно. Черт возьми, кто такой Горацио?»
«Мой отец написал эти строки в молодости. Первая — неудачная поэма. Он хотел описать, точнее, хотел, чтобы узнал его герой-пастух, сколько всего таится в поэзии, природе, мудрости, в голосах друзей, храбрых поступках, очаровании неведомого и притяжении противоположного пола. Но остановился, так и не добравшись до сути».
«До какой сути?» Не понял я. Плот продолжал мерно раскачиваться на волнах.
«Познает смысл вещей, и хоть чуть-чуть субстанции звуков, форм постигнет суть», —
прошептала девочка. Почему эти слова кажутся знакомыми? Какое-то время спустя я вспомнил. Наш плот медленно плыл сквозь ночь под аккомпанемент волн, плескавшихся об его борта. Мы проснулись на рассвете. После завтрака я проверил оружие. Философская поэзия — замечательное развлечение при лунном свете, а исправное и заряженное оружие — суровая необходимость. До сих пор у меня не было возможности пристрелять винтовки, поэтому я, честно говоря, слегка беспокоился. Армейская служба и работа проводником научили Рауля Эндимиона одной простой вещи — чем лучше ты умеешь обращаться со своим оружием, тем больше у тебя шансов уцелеть. В небе по-прежнему виднелась самая крупная из трех лун, успевшая изрядно потускнеть. Теперь к ней прибавились два солнца. Сначала ослепительная Бета, затмившая собой Млечный Путь, а затем Альфа, уступавшая размерами звезде Гипериона, но очень яркая. Небо приобрело оттенок ультрамарина, потом сделалось кобальтово-синим. В свете солнца лунная атмосфера превратилась в этакую дымку, скрывшую поверхность спутника. Палило нещадно, мы не знали, куда деваться от жары. Волны стали выше, однако накатывали равномерно, поэтому мы не испытывали особых неудобств, да и плоту никакие неприятности не угрожали. Как и обещал путеводитель, вода сделалась фиолетовой, гребни волн были истинно черными, иногда среди них мелькали желтые водоросли, в воздухе летали лиловые пенные брызги. Плот двигался в ту сторону, откуда появились луна и солнце. Мы считали, что на восток. Оставалось лишь надеяться, что сильное течение в конце концов принесет нас к порталу. Порой начинало казаться, что мы стоим на месте. Тогда кто-нибудь из нас бросал в воду обрывок бумаги или что-нибудь еще, и все наблюдали, как ветер пытается отобрать добычу у течения. Волны шли с юга на север, а мы, как я уже сказал, старались придерживаться направления на восток.